18 часов и 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер на YouTube-канале «Дилетанты» в эфире «Эхо». По традиции в это время по пятницам программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем об историческом журнале нашем и о новом номере, это январский номер. И да, я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив
добрый
меня в
вечер,
нашей
да.
виртуальной студии. Добрый вечер.
Да, ну мы, конечно, на основе того, что на основе главной темы номера и не главных тоже, мы говорим о, собственно, вот, собственно, разбираем подробно многие истории, которые в этом журнале написаны. И вот сегодня, после разнообразных отставок, о которых мы говорили в журнале, вот здесь одна из них – отречение Карла V, императора Священной Римской империи. Вот умные французы называют своего Карла V и Карла V Габсбурга называют по-разному, вот чтобы и даже школьники не путаются. Тот у них Шарль V свой, а этот Шарль Кан вот у них получается. Так вот, этот самый император, император Карла, Карл V, и он же король Испании Карл I, и вот он вдруг, еще, в общем-то, не будучи, наверное, каким-то страшно старым, вдруг он начинает освобождаться от своих владений, начинает отрекаться. Так ли это, или мы упрощаем картину? Алексей Медведь у нас в гостях, историк, которого мы приветствуем.
Здравствуйте.
Да, ну так это так или не так? Это вдруг или не вдруг случилось с властителем гигантских владений, империи гигантской?
Конечно, если мы посмотрим на событийную канву того времени и конкретно биографию Карла V, ну, наверное, при беглом, в общем-то, обзоре можно понять, что, наверное, он внезапно взял и ушел. На самом деле это не так. Вот, то есть здесь есть два ответа. Это так или не так на самом деле. Вот. Дело в том, что к этому так называемому отречению вели вообще две довольно серьезные причины. Первая причина связана с его здоровьем напрямую. Вот. На ней мы, конечно, остановимся подробнее. А вторая была связана конкретно с политической ситуацией, которая сложилась путем участие в кровопролитных, долгих и мучительных итальянских войнах, которые просто истощили империю Карла V, Священную Римскую империю, ну и, конечно же, реформация, которая поставила крест на идее универсальной европейской монархии, о которой так долго думал, в общем-то, и вспоминал даже в какой-то степени Карл V.
Ну вот даже говоря о реформации, да, он же пытался, были попытки его действительно объединить людей, даже несмотря вот на этот раскол церковный.
Ну, на самом деле, там очень многие исследователи пишут про то, что это был путь компромиссов. С одной стороны, да, безусловно, меры были вполне себе компромиссные, хотя как посмотреть. Но с другой стороны, если мы посмотрим на его личные отношения, изначально в 21 год, когда ему, в общем-то, стукнуло, он уже председательствовал на Рейхстаге в Вормсе с января по апрель, по-моему, если я не ошибаюсь, по март.
Это
Вот.
какой год у нас? Какой год?
1521 год.
21-й, да.
21 год. Да, и, собственно, там он впервые увидел Лютера и своим приближенным сказал, что он меня не убедит. Потому как Карл V все-таки был человеком подготовленным. Вот. Воспитывался в традициях бургундского двора. Его учителем был князь гуманистов Эразм Роттердамский, на минуточку. Вот. И в 1516 году даже Эразм написал ему наставление христианского государя. То есть, в принципе, молодой человек был очень подготовлен. Хотя и Лютер был не лыком шит. Вот. Но, тем не менее, он выслушал его по просьбе курфюрста Фридриха III, который был патроном Лютера и, в общем-то, был одним из архитектором избрания Карла V на престол Священной Римской империи, поэтому он был обязан, собственно, курфюрсту. Вот. Но, тем не менее, решения были достаточно такие, не совсем компромиссные. Все-таки запретить Лютера, но особо не чинить репрессии. Вот. 20 дней дается на изгнание, а там уж дальше посмотрим. И вообще этот вопрос стоит решать только с, так сказать, с согласия Рима, и вообще его надо нужно отложить. Сейчас важно консолидировать как раз-таки все усилия именно для защиты империи от внешней угрозы. Но она была, естественно, это была Турция.
Да.
Османы прямо заедали, что называется. Вот так.
Ну вот вы говорите еще о войнах, которые истощили. Но войны эти происходили между двумя католическими государствами. Итальянские войны. Вот
Да.
и так что между Испанией и Францией. И Франции. И здесь вот это соперничество неизбежное на континенте. Оно и Франция оказалась окружена землями Карла V, поскольку он еще и испанский король Карл I. И здесь это была действительно итальянские войны. Это действительно для меня это всегда было странное вот это проникновение, хотя оно принесло немало всего хорошего Франции. Но это было странное проникновение на Апеннинский полуостров через Альпы, вот которое как-то очень явное столкновение с империей. Вот вообще в чем была соль этих войн и почему так держались и те, и другие держались за вот это противоборство?
Ну, тут можно высказать несколько предположений и, в общем-то, достаточно серьезных утверждений. То есть первое, это прежде всего то, что Карл являлся наследником Бургундского дома и земель Бургундского дома. А как бы соперничество династии Валуа и Бургундского дома было достаточно такое серьезное. То есть все-таки бабушкой Карла V являлась Мария Бургундская.
Мария Бургундская, да.
Да. А отец...
Дочь Карла Смелого, да.
Карла Смелого, да, совершенно верно, который, в общем-то, был непримирим к фигуре Людовика XI. Да, и, собственно, в битве, как настоящий рыцарь, 1477 год, при Нанси, он погиб. И, в общем-то, казалось, что Бургундия, так сказать, сломлена, но все-таки не совсем. И титул-то перешел, по сути, королю и императору, а другому королю подчиняться императору не очень хочется, честно говоря. Этот пример мы знаем еще из истории нормандского завоевания Англии, да, собственно, Вильгельм Завоеватель был герцогом Нормандии, стал королем Англии, англов и саксов. Вот. Но при этом существовал еще двор во Франции, которому нужно было подчиняться, как вассал. Но тут начались противоречия, скажем так.
Ну и потом они будут, когда нужно было приносить омаж Эдуарду Третьему, и из-за этого, извините меня, 100 с лишним лет бились Англия и Франция.
Да,
Так что
совершенно.
вот эта история иерархии, которая даже, кстати, она в 18 веке даже будет отражаться, кто первый подписывает там, кто старший из императоров, королей, царей и так далее. Император, императрица, это было при Екатерине было, когда пытались подписать, но я не буду подписываться вторым, сказал император Священной Римской империи. Ну, а там у них просто на разных бумажках они подписались. Вот тоже коллизия, да, была.
Да. Еще одна такая не совсем явная причина именно вот итальянских войн, я считаю, что это все-таки особое внимание имперского престола, именно Священной Римской империи, к Италии, к итальянским землям. Там всегда был разброд и шатание, и Италия была таким, ну, скажем так, последним пунктом в путешествии вот. Будучи коронованной императорской короной персоны. Да, то есть это еще известно там, не знаю, с X века. То есть Атон Великий. Где он короновался? Он короновался в Риме. И, собственно, и 962 год – это, в общем-то, дата создания Священной Римской империи. Вот. А и Барбаросса сколько раз воевал с Италией. Там,
Ну
еще...
да, он, вся его
Фридрих
вообще
II.
основная деятельность Барбароссы была в Италии, и Фридрих II тоже. И всегда Италия, потому что это все-таки Священная Римская империя,
Да,
вот
конечно.
германской нации, но Римская империя. Вот
Апостольский престол там тоже играл огромную роль, естественно. И как раз-таки в истории с Карлом там была такая интересная ситуация, как раз-таки во время итальянских войн, после заключения мирного договора с Франциском, когда при Павии в 1525 году Карл все-таки взял его в плен, вот, заставил подписать договор в Мадриде. Но, естественно, Франциск вернулся домой и сказал, что мы это так не оставим. Вот, и создал, в общем-то, Лигу коньякскую, если не ошибаюсь, да, точно.
да,
Вот, которая продолжит
коньякскую, а не
войну. Да,
коньячную. Так что вот вы,
это важно.
пожалуйста, это важно, да.
Вот. И по сути, как бы в эту лигу вошел папа Климент VII, что, конечно, очень сильно расстроило Карла V, потому как Карл V еще к тому моменту не погрузил на свою голову корону от папы римского. Ну, соответственно, когда произошли все, в общем-то, важные поражения для этой лиги, Карлу V не стало чем платить ландскнехтам и бурбонам, которые воевали на его стороне, тогда совершили мятеж. В общем-то, они устроили бунт, ушли от императора достаточно так резко и подошли к Риму, решили потребовать контрибуции. Вот это 1527 год. Попросили Георг, по-моему, да, Георг и Иоганн фон Фрунсберге, такие братья были, наемники известные. Вот, для немецкой истории, они попросили у Папы Римского, или точнее у Рима, денег. Но денег им не дали, сказали, денег нет. Папа Римский скрылся в замке Ангела, собственно, в гробнице Октавиана, а они 6 мая взяли город штурмом и устроили там просто вакханалию, в общем-то, грабежи и убийства. За
Да,
что
это
потом Карл V очень сильно извинялся и говорил, что вы знаете, так это вы вообще ужасно, ужасно, но при этом и лукавил, честно говоря. И после этих событий Климент VII, да, VII, выйдя из, собственно, заточения такого, вот, он сказал, можно, теперь можно короноваться, все, теперь коронуемся, и все.
Ну да, но нет, это был страшный вот этот разгром Рима, был страшный, и там было за что извиняться, было за что извиняться.
Да.
Да,
Персик
в
Папы
целом,
Римского украли.
да.
Алексей, но ведь Карлу Пятому не только за это извиняться, да, можно было, еще за много других разных эпизодов. Как вообще ему удавалось удерживать такую огромную территорию? Ведь немало административных проблем возникало, немало конфликтов разных абсолютно, в разных сферах, по разным поводам.
Безусловно, да, конечно. Вообще, как бы, характер Карла V, он, ну, конечно, был интересен сам по себе. То есть это человек, выросший в такой космополитичной общности, да, то есть он прекрасно себя чувствовал везде.
А
Вот.
давайте мы на него посмотрим, на его портрет, да.
Да,
Да, можем
сейчас.
посмотреть.
Да, сейчас.
Вот. То есть он и
Вот.
чувствовал себя прекрасно и с итальянцами, и с фламандцами, и с немцами, и с испанцами, потому как знал много языков. Но, понятное дело, не сразу все его принимали, все-таки считали больше государем именно из Фландрии. И, собственно, его даже мемуары были написаны на французском языке, потому что мать его разговаривала на французском языке. Вот. И для многих исследователей как бы это всегда вызывало некий такой, в общем-то, некое недоумение. Но, тем не менее. Вот. Первый звонок, это было восстание коммунерос в начале 20-х годов, да, то есть 16 века, когда кастильские города восстали против кандидатуры молодого юноши Карла V. Вот. Но оно закончилось ничем, и фактически Карл V тогда и не присутствовал толком на испанской земле. Там все как-то совсем справились местные власти, и все достаточно жестко подавили. Вот. Но что касается Германии, вот тут ему, конечно, меньше повезло. Потому как реформация, собственно, вольница княжеская, еще даже при его избрании нужно было провести довольно много таких нехитрых операций, чтобы обратить внимание выборщиков, курфюрстов на свою фигуру. А за него занимался этим вопросом его дед Максимилиан I. Он сказал, кому нужно и сколько платить. На что Карл V связался со своими, значит, давнишними друзьями по немецким землям, а именно с купцами и банкирами аугсбургскими, это Вельзеры и Фуггеры. Они дали приличную сумму, 900 тысяч гульденов, это внушительная по тем временам сумма, естественно. И, в общем-то, подкупили кого надо, кому пообещали чего-то, кому сказали как-то, в общем-то, доходчиво, что нужно выбрать именно этого государя, потому что претендентов на престол-то было много. Ну, по крайней мере, для того времени, то есть, чтобы претендовал еще и английский король, простите, Генрих VIII, Тюдор,
Генрих VIII, да.
а также главный соперник, Франциск I. Вот, даже, в общем-то, Франциск I это был мужчина очень внушительный. Если мы посмотрим на картину, к примеру, в общем-то, на которой изображен мирный договор в Ницце 1538 года, вот, где, собственно, да, Жан Клуэ написал ее, вот, где, собственно, стоит Карл, такой кроткий, неуверенный, на фоне мощного, значит, рыцаря Франциска I и папы Павла III. Вот. То есть поэтому им пришлось, конечно, попотеть. И потом уже, когда, собственно, выбрали Карла V, фугеры в 1523 году, Якоб Фугер писал, что известно, из этого не делается тайны, что Ваше Величество без моего участия не могло получить императорскую корону. Вот и все. Вот. Затем, соответственно, реформационный маховик раскручивался, началось рыцарское восстание, а потом затем и крестьянская война в Германии, которая потрепала очень сильно немецкие земли. Вот. В итоге, конечно, Карлу V пришлось опираться на своих, в общем-то, на своих подданных отдельных и на свою семью, а прежде всего на эрцгерцога Фердинанда I, который был младшим братом Карла V, который фактически в отсутствие Карла решал все вопросы в Германии. Поэтому потом и стал римским королем и императором, без
И
особых, так сказать.
императором, да, то есть он стал вот при когда уже не было совмещения испанского короля и
Да.
германского императора, когда не было. Вот это общая политическая ситуация очень сложная. Но еще есть новый свет у Карла
Есть,
V.
да.
И вот мы сейчас готовим то, что вот не состоялось в понедельник у нас. Мы готовим про Франциско Писаро передачу. Вот. Про Франциско ему приходилось вмешиваться в эти споры. Ему приходилось вызывать, отзывать этих ребят, лихих ребят оттуда, которые, конечно, привозили золото тоннами, но и бились друг с другом и со всеми остальными, они там страшно. Как он решал эти проблемы? Это действительно гигантская империя.
Да, прежде всего, конечно, ему очень сильно помогали его советники, канцлеры. Вот, например, до 30-го года им был один итальянец, соответственно, который достаточно неплохо давал ему понять, что, по сути, нужно держаться некого компромиссного варианта. Но затем, когда уже начались проблемы непосредственно религиозного характера в Германии, то есть 30-е годы, к примеру, там уже партия в окружении Карла V получилась очень, очень такой бескомпромиссной и фанатичной. То есть если Готинара, который вот скончался в 30-м году, он еще как-то и его коллега Алонсо де Вальдес, они как-то старались направить императора в одном русле, вот, чтобы он, скажем так, особо не делал поспешных решений, хотя Карл был вообще вполне рассудительным человеком, очень достаточно кротким, вот, и всегда опирался на закон, как правило, вот, и давал шанс людям, надо сказать. То уже при кардинале Лоренцо Кампеджо там пошли совершенно другие разговоры, что нет, надо всех задавить, надо показать авторитет, церковь, значит, папский престол нам поможет и вообще нас оправдает, поэтому, в принципе, вот такая ставка была, да, делалась на такие должностные лица. Вот. И в целом империя довольно неплохо справлялась и эти годы, точнее, и предыдущие годы, и эти, и следующие в именно распределении полномочий. Все-таки сословно-представительная монархия. Так или иначе. Рейхстаги, Ландтаги, вот. Кортесы в том числе.
Да. Еще одна последняя вещь, наверное, для этой ситуации. Вот здесь нам несколько раз напоминали, за что спасибо, в чате напоминали, что вот Фландрия, и которая приносила, как сказали в чате, больше дохода, чем колонии в Новом Свете. И Фландрия тоже становится и остается проблемной для Карла V. Насколько это на него влияло?
Ну, на самом деле, с одной стороны, да, а с другой стороны, он очень, очень хорошо понимал, что эти земли терять из виду не стоит. И, соответственно, там всегда были наместниками его либо члены семьи. Как правило, это, собственно, вот его дочь, например, была Маргарита Пармская. Да, она в итоге завладела Нидерландами уже после смерти. Вот, и весь двор там, в общем-то, его родителей находился. Поэтому, конечно, они уделяли очень большое внимание. Ну, вот, там рядышком была Ганза, богатейшая. С ней нужно было тоже взаимодействовать как-то. Поэтому, конечно, ну и Франция рядом. Надо было держать ухо востро. Конечно, эти земли были, безусловно, важны для короны. И для получения, в том числе, денег и торговли с Англией, в том числе тоже.
Ну а что касается Испании, где изначально его как как человека
Чужеземцы.
из... Да, простите, к вечеру уже заплета, как говорится, языкается. Да, его там принимали не своим человеком, да, абсолютно чужим и так далее. Он там даже выучил испанский язык чуть попозже, чтобы,
Да.
видимо, стать поближе к людям.
Дело в том, что вообще изначально проблема вот восстания Коммунерос, она крылась в его в персоне его матери, потому как его мать Хуана безумная, в общем, такое у нее прозвище, к сожалению, появилось.
Лалока, несчастная, да.
Да. Потому как потеряла любимого мужа и лишилась рассудка, отправилась в монастырь. Но у нее было больше, в общем-то, притязаний и возможностей занять с точки зрения испанского общества того времени, занять престол. А тут прислали какого-то паренька, извините, вот, который совсем не понимает местных дел и обычаев. Вот. И, конечно, ему приходилось доказывать, даже иногда делом, что он все-таки достоин. Изначально, когда он пришел к власти в 1516 году, когда Фердинанд II Арагонский умер, вот, он, конечно же, окружил себя фландерскими и бургундскими советниками, друзьями, клиентами и так далее. Вот, раздавал им привилегии, на что, естественно, испанцам не нравилось. Но и в общем-то, прием-то был холодный. Но чтобы прием был более теплый в дальнейшем, при решении различных вопросов, ну, по крайней мере, есть такая, не знаю, версия, может быть, и интересный такой фрагмент из его жизни, когда он приехал в Испанию, чтобы доказать испанцам, что он, так сказать, может что-то, и чтобы они обратили на него внимание, он пошел на арену и убил быка. И тогда испанцы его зауважали. Ну и, соответственно, после подавления
Как
восстания...
мало, как мало надо, извините, испанцам.
Да, но это вообще непростое дело, кстати
А
говоря,
это непростое дело, конечно.
на арене шпагой убить быка по-настоящему. Не просто выйти там и застрелить из аркебузы его. Нет, это так не делается. Это
Конечно.
так не делается, да.
Тем более, что вообще изначально к его физическим способностям было очень много вопросов. Например, его дед Максимилиан I, когда его, так сказать, воспитывал, вот, видя ступор, да, маленького мальчика, который раскрыл рот, стоит и не двигается, он говорил следующую фразу: «Если бы не его страсть к охоте и турнирам, я бы подумал, что он незаконно рожденный». Понимаете? Вот, поэтому вот такая вот история тоже была. И, конечно, еще важный момент отметить, что после восстания, которое было подавлено в 1522 году, казнили всего 20 человек из зачинщиков. 80 выслали, а всех остальных амнистировали. То есть все-таки как-то Карл не то чтобы сильно расправлялся с противниками, хотя, конечно, власть уже была в руках, и можно было делать все, что угодно, но тем не менее. Все-таки
Но
его...
бывают люди, которые доходят, даже когда власть у них не просто не со вчерашнего дня в руках и крепко, невероятно, которые устраивают такие расправы.
Конечно,
Сколько мы в рубрике «Тираны» этого видели, да, с тобой, вот, Айдар? вот в нашей рубрике
Абсолютно.
«Тираны». Да. Вот, давайте сейчас мы прервемся на минуту-другую, а потом уже перейдем. Вот сейчас мы говорили, собственно, об управлении империей, собственно, о политической обстановке. А, наверное, мы перейдем к здоровью принятия решения об отречении. Вот к этому мы перейдем через минуту-другую.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы вам предлагаем еще из магазина «Дилетант Шоп», мы предлагаем вам всю подборку, подборку всех рисованных графических романов, которые мы издали из серии «Спасти». Тут и все, и «Спасти», и «Цесаревича Алексея», и «Царевича Дмитрия», и «Княжну Тараканову», и даже «Пугачева», и «Принцев из Тауэра». Так что у нас много, много всех есть у нас. И мы вам предлагаем полную серию, ну, со скидкой. Но не удивляйтесь, что у нас все-таки вы одновременно помогаете и «Живому гвоздю», и «Дилетанту» существовать, покупая эти книги. Ну и приобретаете очень хорошие комиксы наши. Так что, пожалуйста, «Дилетант Шоп», все к вашим услугам. Вернемся к Карлу Пятому. Что со здоровьем и что за ощущения его здоровья были?
Вы знаете, он очень любил острые блюда и изысканные различные яства, и жареную дичь любил, и холодное пиво. Вот. Но, понятное дело, что переезды, турниры, война, в общем-то, нежелание сидеть на всевозможных ассамблеях, он, правда, этого делать не любил, сказались на его здоровье. Вот. Уже, получается, после смерти его супруги Елизаветы, погодите, да, Изабеллы Португальской в 1539 году. Вот, он достаточно сильно сдал, дал о себе знать подагра. Вот, и он страдал достаточно довольно долгое время желудочными заболеваниями различными. Из-за рациона, прежде всего. И, конечно, уже после вот этих вот встрясок на полях сражений с протестантами внутри Германии, в Италии с французскими подразделениями и войсками различными, конечно, ему
Ну да, там наемников было полно и с той, и с другой
да.
стороны, да, ужасных.
Ему было тяжело. Тяжело, и фактически уже проиграв свою битву внутри Германии с протестантами во время Шмалькальденской войны, сначала он был на коне, а потом оказалось, что уже и не совсем. Вот, в 1552 году его фактически принудили подписать мир, и он просто понял, что уже не справляется. Вот, он передал фактически полностью все полномочия по решению этих проблем своему брату младшему, Фердинанду Первому. Вот, а сам, начинал принимать решение о том, что пора заканчивать.
Об
И
этом
фактически
знали, об этом знали.
я не
Это
думаю, что об этом знали, но, по крайней мере, он, видимо, ориентировался на наставления своих учителей, которые тоже говорили о том, что нужно служить, государству, в общем смысле, да, и, так сказать, и не наделать глупостей, не наделать плохих, да, в общем, точнее, не решать какие-то задачи, которые бы привели бы к упадку. Вот, лучше отойти. По крайней мере, об этом писал, собственно, Эразм Роттердамский. Что прежде всего интерес общественный, все остальное – это уже все остальное.
Вот. Удивительно. Ну, согласитесь, это очень удивительно, да? Обычно у нас таких товарищей, как Карл V, выносят ногами вперед. А здесь он сам как-то вот решил уйти. А сколько ему было? Чуть больше 50, по-моему. Это много или мало для тех времен?
Ну, он родился он родился 24 февраля 1500 года. То есть на момент отречения ему было 56 лет.
Да, легко считать. Да, всегда.
Да, очень, очень легко считать. Вот. Но 56 лет для 16 века, это, знаете, очень хорошо. Хотя, конечно, у него был дед, который прожил 80 лет. Хуан II, например. Вот. Поэтому тут кому-то везло, кому-то нет. Но ему в данном случае не повезло. Потому что все-таки болезни сказывались, довольно серьезно сказались на его здоровье.
Хорошо, но вот на тот момент, когда он уже понял, что пора отступать и передавать дела, можно ли сказать, что все-таки хотя бы немного его идея единой Европы воплотилась?
Ну, вообще, эта идея не то чтобы сильно нова, прямо скажем. Вот, можем даже, не знаю, погрузиться там во времена Юстиниана или там Карла Великого, Татона Великого, да, реновацию империи Романи, в общем-то, единая христианская неделимая империя, вот, значит, под ланью одного государя. Но, конечно, в чем-то она, в общем-то, победила, скажем так. То есть все-таки были уже и готовы к тому времени постулаты, в том числе от гуманистов, да, как, в принципе, собственно, и писал Эразм Роттердамский, вот, в своих работах. Вот, то есть он, как бы, он, в принципе, это все и продвигал далее. Да, и его канцлеры тоже об этом говорили достаточно много и делали для этого немало. То есть, например, Максимилиан I, его дед Карла V, он подготовил довольно хорошую почву для вот, проведения такой универсалистской политики. Карл V попробовал продолжить. Вначале было неплохо, потом, к сожалению, тылы подвели, вот, а именно Германия. То есть на нее нужно было обратить внимание. Это, в принципе, достаточно такая частая ошибка немецких императоров. Все всегда забывают про Германию. Или вспоминают про нее слишком поздно. Вот Карл V, можно сказать, вспомнил про нее слишком поздно.
Ну, вообще-то и Барбаросса достаточно поздно вспомнил про Германию, но ему удалось как-то все это взять в руки. Но если бы, наверное, он столько не был, я уж не говорю о последнем его походе, который был совершенно гибельный, то, наверное, это было бы лучше. Но вот, ну, Германия очень своеобразная все-таки, и все германские государства – это своеобразные со своими интересами, которые не сходились, даже и до реформации не сходились они почти никогда, до конца не сходились эти интересы, наверное.
Да, династические там дрязги, всевозможные вопросы земского мира тоже, это был важный вопрос почти всех рейхстагов с 15-го там, и 16-го века. Ну, правда, в 16 веке, простите, он уже, скажем так, сформировался окончательно, его уже решили, как бы, да, и помогла в том числе и реформация, все-таки разделилась страна на два полюса, юг, север, вот. Но в данном случае, конечно, с Карлом тут интересно, какая ситуация. Дело в том, что, в принципе, его так называемое отречение, это было, ну, наверное, был первый задел, в общем-то, первая попытка отойти от престола, зная всю, скажем так, конституцию германской и Священно-Римской империи, вот, со всеми процедурами и так далее. В общем-то, Габсбурги поступили немножко так, ну, с одной стороны, логично, а с другой стороны, очень изобретательно. То есть они пошли с конца. То есть провели церемонию достаточно так, в общем, наоборот. То есть сначала Карл всем сказал напутственные слова, сказал, что уходит и, в общем, передает земли тому, кому надо, а именно своему сыну Филиппу II, Нидерланды и Испанию, а империю оставил своему младшему брату. Вот затем он снял с них все обязательства по подчинению ему и, собственно, спокойно покинул Брюссель.
Да, берегите империю, сказал.
Ну да. В каком-то смысле, да. И тут надо понимать, такие вещи, в принципе, они рассматривались, то есть вот уход по болезни. Ну, вообще, в принципе, не было таких прецедентов, чтобы император уходил по болезни с трона. В основном выносили это всегда ногами вперед, уж простите. Вот. А да? Тут все-таки таким вещам, по крайней мере, вот, та мораль христианская и те гуманистические традиции, которые были в тот момент, они прежде всего говорили о том, что человек должен избавиться телесно от этих полномочий. То есть ему нужно было переехать куда-то, там, не знаю, заниматься на свежем воздухе, вот, в форме охоты и выездов, и музыку слушать. Но в первую очередь ему нужно было искать Божью поддержку, то есть покаяние, исповедуясь в грехах. А у протестантов это интересно заметить. Собственно, конечно, Господь должен был даровать утешение и посредством его явить помощь. Но вот в XVI веке у протестантов, именно в землях протестантских в Германии, возникают такие книги утешения. Бюхер назывались они так, да. Как правило, обращались они к правящим государям и говорили о том, что вот, вы понимаете, значит, давали духовные наставления, советы о образе жизни, о том, как облегчить бремя государственной воли. Вот все. То есть, а главное самое было, не допускать меланхолии. Вот вообще ни при каких делах.
Поэтому... Меланхолия страшна, и Дюрер нам покажет, что такое меланхолия. Вот, и мы долго будем над черным солнцем размышлять, веками будем, что у него на гравюре там творится. Но вот он по полной церемонии проходит. Как это все реализуется, и что происходит с ним самим, и как это реализуется на местах?
Конечно, он был человеком достаточно хоть и спокойным, но не лишенным чувств каких-то сентиментальных. Он исплакнул и сказал речь напутственную своим наследникам.
Вот. Давайте посмотрим, извините, Алексей, давайте посмотрим. Это вот Луи Галле, Брюссель, 25 октября 1555 года, то самое отречение Карла V. Угу.
Да, здесь, да, простите, ну да, Алексей. Да. Это да, это знаменитая картина, да, все здесь, все так серьезно именно изображено. Как восприняли все, вот все те, кто получил, уже официально получил власть? И как это происходило в самые первые времена после того, как он отрекся?
Ну, в целом, конечно, как бы тут уже вопрос был решен, надо сказать, потому как все распорядительные полномочия были дарованы Фердинанду I, в Германии точно. Ему только нужно было буквально фактически добиться от курфюрстов, в общем-то, признания этого решения, хотя Карл этого не требовал. Ему уже было, откровенно говоря, наплевать. Он уже жил своей жизнью в Испании, в монастыре, вот, и занимался обычными делами. То есть просто там ловил рыбу и читал письма, больше ничего. Вот. Филипп, уже будучи женатым на Марии Тюдор, кровавой Мэри, вот, да, вполне себе представлял, чем он будет заниматься, потому как отец ему просто сказал о том, что правь так, как будто я уже и умер. В общем, примерно фраза была такой. Вот. И то есть внутри империи все было достаточно легко, скажем так, собрано, и все процедуры, в общем, были понятны. Вот. И фактически даже это показывает получение короны императора Фердинандом I. То есть никто не противился. Все понимали, что это фигура подходящая и в какой-то степени компромиссная. Он действительно был компромиссным человеком.
А там не полагалось заново выбирать Сейму, нет?
Нет. Хотя, конечно, при живом императоре, в принципе, это было сделать невозможно. Потому как был закон 1355 года, Золотая Булла, короля IV Люксембурга, которая гласила, значит, надо было, если государь только умер, надо было в течение месяца майнскому архиепископу огласить всем князьям, по сути, в общем-то, он был как канцлером, о том, что император ушел в лучший из миров. И затем проводить уже выборы.
Это длинная процедура ведь была достаточно.
Достаточно длинная, конечно.
А вот так вот передать просто брату это можно было? Или как? Живой император.
Там скорее просто так передать не получилось. Вот. То есть он, конечно, все подписал, все показал всем своей церемонии. Вот. Но все равно это был длительный процесс. То есть если, например, 16 января 1556 года только Филипп получил свою корону, корону испанского короля, а его брат, собственно, Карла V, Фердинанд, получил, по сути, бразды правления империи только 12 сентября 1956 года. То есть это длительный процесс был достаточно.
Ну, то вот. Есть процесс, процесс передачи.
И то, как бы, фактически при живом императоре князья махнули рукой и сказали, что можно и без выборов. В 58-м году, в феврале 1958 года.
Какое-то согласие было, какое-то было. Какое-то согласие.
Алексей,
пожалуйста, Айдар, да.
Да, Алексей, а все-таки вот я, как обычно, за наивные вопросы отвечаю в эфире. Скажите, а вот когда узнали, что, собственно, он уходит, покидает трон, скорее выдохнули и сказали «слава богу» или ждали каких-то проблем после этого?
Вы знаете, я конкретно этих сведений не находил, во всяком случае, пока. Но могу сказать, что часть, по крайней мере, вздохнула. Часть выборщиков, которые исповедовали, так сказать, лютеровское учение. Вот, это точно. Потому что все договоры и все, скажем так, какие-то компромиссные варианты уже после поражения, вот, получается, вторая Шмалькальденская, она еще называется, война 1551-52, когда все-таки протестантам удалось переломить ход событий, они сделали очень умную вещь, закрыли альпийские перевалы, чтобы подкрепление не приходило просто в империю. Вот. И, собственно, они смогли договориться с Фердинандом. Вот. То есть и Фердинанд участвовал, например, в формуле Аугсбургского религиозного мира 1555 года, прямым образом. Хотя, может быть, и не хотел этого, но канцелярия работала. И князья работали. И, в общем-то, все над этим проектом, так сказать, корпели. Ну, вот.
Поэтому, конечно... как потом, Алексей, этот аугсбургский религиозный мир работал? То есть там же он устанавливал принцип линии по воле местного правителя. Да, действительно так работало так? Там даже, по-моему, миграция поощрялась, да, если человек, который не принимает веру того места, где он живет, он мог переехать, и ему еще гарантировалось сохранение имущества и так далее.
Да, ну, совершенно верно. Вот. Но, видите, там такая была очень интересная формулировка в тексте этого договора, вот. Очень обтекаемая, потому как, в общем-то, вот формула веры, которая была, значит, принята в 1555 году, вот она позволяла, в общем, лютеранам, именно лютеранам, протестанты и родственные сторонники веры. А кто такие родственные сторонники веры? Интересно. Вот. Могут ли это быть кальвинисты, баптисты там и так далее? Непонятно. И вот на этом началось все ломаться. И в дальнейшем, например, в 1563 году был такой... Курфюрст Пфальца, Фридрих III из династии Виттельсбахов, он преломил себя в Гейдельберге, насколько я помню, хлеб по образцу, в общем-то, кальвинистскому. И очень многим сломал из-за этого жизнь. Потом, по-моему, в Австрии в 1582 году там появилась кальвинистская община. Это вообще путало все карты. То есть тут это была мина замедленного действия. В общем.
Рядом еще пышет Швейцария, пыхает огнем своим, и кальвинистским, и цвинглианским, и вообще всяким. А вот дальше там есть Нидерланды. Есть Нидерланды не так далеко. То есть вот это очень интересно получилось. Это получилось. А Виттельсбахи ведь слыли очень крепкими католиками вообще-то.
Баварские, да.
Баварские. А вот эта ветка, а вот эта пфальцкая ветка, она не особенно, так
скажем. Она потом сыграет довольно не такую серьезную роль в религиозных войнах во Франции. Например, Иоганн Казимир, пфальцграф такой был. Вот. Он отправлял наемников спокойно на помощь Генриху IV и его войскам.
Угу,
вот. И да. Его помощник был такой дворянин Фабиан фон Дона. Он участвовал в этих вот походах и фактически помогал Генриху IV Бурбону прийти в Париж.
Ну да, прийти в Париж. Вот, который оказалось, что он стоит обедни. И так что можно быстро перейти к снова перепринять католичество. Вообще, это очень... Нет, не только. Виттельсбахи – это вот основная, вот Мюнхен и Галина. Это баварские Виттельсбахи, да. Но это немалая семья. Немалая семья достаточно. А вот правильно ли считают, что вот более-менее царствование Карла I, если иметь в виду Испанию, при переходе к власти к Филиппу II, что это превратилось в сплошной ужас и мрак, или это та самая черная легенда английско-нидерландского происхождения?
Я думаю, и так, все-таки протестантская литература, историописание, историография, потом, конечно, многие вещи, в общем-то, демонизировало. Вот. И, например, про Карла V вспомнил только Леопольд фон Ранке во второй половине XIX века. Понимаете? Вот. То есть, как бы, этого государя особо не вспоминали после. Вот. Но уж потом, конечно, начали. А что касается правления в Испании, тут все-таки надо понимать, что довольно много было денег потрачено на войны, на выборы, на всевозможные, значит, решения проблем в Германии. Конечно, испанцы не очень радовались тому, что вот из Испании и Нового Света огромное количество золота и других ценностей шло вот именно на решение вот этих вот германских и...
имперских проблем.
Проблем,
а много шло. То есть в Испании оставалось мало. Оставалась какая-то часть не такая большая.
Хотя, конечно, престиж испанской короны возрос намного, ну, очень серьезно вырос, конечно. Вот. И даже доля армии в императорской, собственно, была испанской. Довольно серьезная. И когда Карл V шел карать, значит, вождей Шмалькалинского союза, вот, кто управлял войсками, в общем, Карла V? Герцог Альба.
Герцог Альба. Герцог Альба. Насколько преувеличены или адекватно изображаются ужасы во Фландрии?
Ну вот тут сложно сказать, конечно, потому как в любом случае такие все моменты, они всегда приносили много жертв, да, там и разрушений. Ну, безусловно, это как и любая война, да, того времени, 16 века. Вот. Насчет того, что они преувеличены, возможно, протестантской пропагандой, да, безусловно. Все-таки как бы революция это победила. Да.
Ну да.
Вот, и какие-то вещи описывались, ну, с особым рвением. Вот. Но что касается, если мы посмотрим, например, труды католических историков, да, там, которые изучают этот период и, в принципе, империю, то как бы покажется, что не совсем все так кроваво, прямо скажем. Вот. И уж как-то ужасно, если смотреть на те же конфликты того же времени, да. То есть,
Ну, конечно, и если брать, что творили швейцарцы, что творили разнообразные другие наемники, что испанская армия, которая закалилась во Фландрии, и вот эти терции, знаменитые испанские копейщики, которые стали... Конечно, это были суровые войны, и протестанты, которые воевали с ними, это тоже были очень суровые ребята, очень суровые ребята. Так что здесь, ну, конечно, можно ли сказать, что после отречения Карла V, вот что-то все-таки надломилось в Европе, и надолго эта идея Европы, надолго она как-то ушла в песок?
Безусловно, можно сказать, что надломилось. И надломилось единство, это самое главное. И в Англии начинается королевская, по сути, реформация.
Да.
Во Франции приходит к власти уже Генрих II, Валуа, который, в принципе, достаточно неплохо относился к сторонникам другой веры. Вот. Это его семья, как бы она там не то чтобы сильно любила их, в особенности Екатерина Медичи.
Да.
Да. Да. Но, тем не менее, он вполне себе давал возможность немецким протестантам селиться в Париже. Вот. То есть давал убежище. И, конечно, вот это вот эти полюса север и юг, они вот после ухода Карла V, их противоречия начинают постепенно увеличиваться, безусловно. Тут уже другая весовая категория пошла в ход.
Условно. Алексей, вот у нас статья, посвященная Карлу V в номере «Дилетанта», называется «Искусство компромисса».
Да.
И вот, подводя итог всего сказанного за этот час, все-таки это карты так легли очень хорошо в истории Карла V, да, что ему получилось долгое время держать Европу более-менее единой, да, несмотря на все вот это вот перечисленное выше. Либо это там Карл V такой, действительно человек, который смог найти множество компромиссов и очень хорошо понимающий свое дело.
Ну, в целом, конечно, да, он был воспитан в традициях нужных, чтобы подобные вещи смогли реализовываться дальше какое-то время. Но все-таки ему не повезло, я считаю, в каком-то смысле. Потому как, когда он вошел на престол в Германии, то есть, и, собственно, в империи, непосредственно в центре империи, да, ну, реформация уже бушевала, уже началось бурление в умах. И тут ему это сыграло очень... Ну, в общем-то, это не играло ему на руку совершенно, вот, правильно сказать так. Поэтому, конечно, он пытался первое время как-то все это обуздать, рассмотреть различные варианты, хотя были ошибки. Он об этом говорил, на своей последней, да, речи вот в Брюсселе. То действительно много было допущено ошибок, но при этом всегда старался подходить как бы с умом. И расчетом к таким вещам. Ну, то есть, ему, конечно, уже не так везло, как его деду Максимилиану I, что безусловно, точно.
Сергей Александрович, вот да. Хотел вас спросить, а мы бы его с вами взяли в тираны или нет, скорее?
Здесь, как у нас много таких персонажей существует, как вообще... единоличного, хотя и не совсем единоличного правителя, можно почти всегда записать в тираны, потому что очень мало до конца... Это всегда такая противоречивая история, за исключениями наших ужаснейших любимцев, которые только этим и занимались, вплоть до президента Экваториальной Гвинеи.
Ну, да.
Вот. Но Карл V – это очень интересная фигура, и, мне кажется, недооцененная фигура и в истории, и просто серьезно, мне кажется, ее, если разбирать в истории, в том числе и популярной истории, то тогда получится очень интересная картина и один из самых примечательных людей своего времени. все-таки один из самых примечательных людей. И он, это не парадокс ха-ха-ха, что он ученик Эразма. Это не парадокс ха-ха-ха, вот такого вот воспитал. Нет, это исходит очень во многом из идеи Эразма Роттердамского. Вот. Мне так кажется, вот, Алексей, что здесь к нему недостаточное внимание в популярной истории.
Популярная история, может быть, нет, но все-таки в научных студиях...
Научные несомненно.
Его довольно часто вспоминают, и там уже и празднуют его юбилеи, и пишут статьи. Вот, кстати, рекомендую очень к прочтению статью профессора Гейдельбергского университета Сьюзан Рихтер, как раз-таки она называется так: «Визуальный правовой акт. Церемония отречения Карла V как императора Нидерландов и Священной Римской империи» 2016 года.
О, Господи, здорово, здорово. Спасибо большое, Алексей. Это программа «Дилетанты». Вот мы ее так сегодня и завершаем.
Да, спасибо огромное. Алексей Медведь, историк и журналист, был с нами. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Тем много. Средневековье – большой период истории, мягко говоря. Да, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Ну, а я всех призываю через час в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» слушать программу с Андреем Козыревым, министром иностранных дел России в 90-96 годах. Как раз Сергей Александрович и проведет
да, это поручено мне, то, что называется. Спасибо. Встретимся с вами через час в эфире.